Добрый день, господа, это Юлия Латынина и код доступа. Подписывайтесь на нас, делитесь ссылками, ставьте лайки. И, конечно, будем мы говорить сегодня и про коронавирус, и про Сирию. Тем более, что сирийские войска уже оставили Пальмиру. Недолго Гергиев играл, я бы сказала так. Бои идут, если я не ошибаюсь, на окраине Дамаска, если там есть с кем-то биться, потому что самолет президента Асада то ли улетел в сторону Ирана, то ли скоро улетит. Свечку не держали. Но я хочу, и, конечно, упомянем интервью Такера, интервью Лаврова Такеру Карлсону. Я думаю, что, надеюсь, наши слушатели понимают, что Такер Карлсон приезжал в Москву не за тем, чтобы брать интервью. Но я не могу не начать. Знаете, вот я тут перечитывала «Войну и мир» и вдруг поймала себя на мысли, что все ее герои, представьте себе, в чем положительные герои, Андрея Болконского, да, Николая Ростова, в 1805 году, не в 1812, собираются на войну и не видят в этом ничего плохого. Хотя Толстой, как известно, человек очень пацифистски настроенный, и война в данном случае 1805 года никак не оборонительная. И просто вот, учитывая, что этот роман был написан, ну, 100 с небольшим лет назад, ну, 150 лет, ну, хорошо, 100 с большим лет назад он был написан, но тем не менее, вот я представила себе таких вот сегодняшних обитателей Твиттера, которые бы пришли к Андрею Болконскому и сказали: а ты понимаешь, что ты военный преступник, потому что любая агрессивная война, ну, если не идет за защиту Родины, она преступная. У бы стали такие квадратные глаза, и он бы посмотрел на этих людей, как на сумасшедших. И я подумала, что вот наш мир после 91 года, и в том числе российская интеллигенция, оказались в плену каких-то фантастических левых идей и не заметили, что это фантастические, нежизнеспособные идеи. В частности, что войны не бывает, а если бывает, то она плохая, если она агрессивная. И эти идеи, помимо того, что они абсолютно нежизнеспособны, они очень часто оборачиваются своей противоположностью, потому что эти замечательные, добрые люди, которые говорят, что агрессивные войны нельзя вести, следующим движением ставят запятую и говорят: а каждый, кто ведет агрессивную войну, тот орк, тот не человек, тот нелюдь, его, безусловно, надо убить, и мы даже разбираться не будем. И внезапно вот эти вот милые, прекрасные эльфы превращаются таким образом в национал-деколонизаторов, или, я бы сказал, национал-виктимистов. Вот национал-виктимизм – движение, которое говорит, что жертве все позволено. Это такой вот новейший социализм нашего времени, который очень долго пытался приходить к власти и который, на мой взгляд, на наших глазах вот сейчас рушится. Потому что, конечно, самое страшное ему поражение – нанес Трамп своей победой на выборах. Но одновременно вот он просто повсюду рушится на наших глазах и в Европе, и на Ближнем Востоке. И, собственно, о некоторых вещах, как это мировоззрение вот рушится и оказывается не согласуемо с действительностью, мы сейчас поговорим. Потому что, конечно, первое, что происходит, это Сирия. Много изумительных вещей можно констатировать насчет Сирии. Но, во-первых, можно констатировать, что путинская авантюра в Сирии была... Во-первых, начнем с того, что мы видим, что люди, которые продвигаются в Сирии, это или террористы, или это просто бывшие игиловцы, напоминаю, что или бывшие руководители Аль-Каиды, например, Абу Мохаммад Аль-Джалани, который руководит одним из этих группировок, это просто бывший боец Аль-Каиды. Извините, я все время забываю Аль-Каиды или Аль-Каида, если арабисты, напишите мне, как правильно. И мы видим, кстати говоря, что в этом смысле абсолютно путинская авантюра в Сирии была именно авантюрой. Почему? Не потому, что он поддерживал коррумпированный и жестокий режим, а потому что если вы вмешиваетесь в войну фанатиков, то точно так же, как Соединенные Штаты в Афганистане, вы в современном мире религиозным фанатикам все равно рано или поздно проиграете. Потому что если вы приходите в абсолютно нищий регион, где на самом деле взять ничего нельзя, и где чудовищная рождаемость, и где молодые люди в связи с тем, что он нищий, не имеют другой социальной карьеры, как расти в качестве террористов и боевиков, и у них есть соответствующая идеология, которая, значит, все это как маслом приправляет, то вы, в принципе, у вас нету теоретического шанса победить, как у вас не было шанса победить, как, скажем, у американцев не было шанса победить во Вьетнаме и в Афганистане, и точно так же у Путина и Асада не было шансов победить в Сирии. Соответственно, посмотрим, насколько на этом рухнет вся игра Путина на Ближнем Востоке и в Африке. Но мы можем две вещи заметить. Во-первых, вот сейчас очень много говорят о том, что, смотрите, там российская армия плохо сражается в Сирии. Она, собственно, просто не сражается, насколько я понимаю, она полностью уходит. Я не знаю, она, насколько я понимаю, даже на границе Израиля российские солдаты оставили свои укрепления. Другое дело, может быть, они постараются сохранить за собой базы, потому что эти базы Тартус и Хмеми им достаточно важны. Собственно, это единственное, что Путину нужно было от Сирии на самом деле. Эти базы, посмотрим, как это дело пойдет, посмотрим, вообще останутся ли какие-то анклавы внутри Сирии. Но вы не можете не просто противостоять террористам, а вы обратите внимание, да, что российские войска, естественно, в принципе, не российские, ни американские, никакие войска, за исключением, может быть, израильских, не смогут им противостоять, потому что этим ребятам нечего терять. А единственное, кто сможет им противостоять, конечно, это курды, которым тоже терять нечего, и, может быть, в каких-то маленьких анклавах алавиты и, как я уже сказала, христиане, если там их соберутся спасать израильтяне. Значит, смотрите, какая интересная штука. Вот есть российская армия, которая наступает в Украине. И она сейчас по-прежнему наступает медленно, но неуклонно. Понятно, что не очень корректно сравнивать действия российской армии в Украине, где ее много, с Сирией, где ее мало. Но обратите внимание, что украинская армия не наступает. И что я имею в виду, что вот все то, что мы слышим от украинского руководства об экзистенциальной войне, о том, что это отвечный враг. Вот сравните, как действуют сирийские боевики и как действуют ВСУ. Я ни в коем случае, понятное дело, что это, как я уже сказала, не совсем корректное сравнение, но когда мы видим ВСУ, у которого списочная численность 1 200 000 человек, и у которого нам говорят якобы там 200 тысяч СЗЧшников, но на самом деле, судя по тому, вот, что на Донбассе воюет по списочному составу 300 тысяч человек, а в реальности воюет 200 тысяч, то этих СЗЧшников гораздо больше. Мне кажется, что цифра должна быть в районе где-то 400 тысяч людей, так или иначе оставивших свои части. Но еще раз повторяю, это просто мое личное предположение при взгляде на те цифры, разница между общей численностью украинской армии и теми 300 000 человек, которые находятся на фронтах. Так что я могу ошибаться, причем могу ошибаться довольно серьезно. 2 000 000 или сколько там людей призывного возраста, которые уехали из Украины. Вот это реальное состояние дел в полуевропейской стране, которая на самом деле совершенно не фанатична, так же, как и Россия. И обратите внимание, что если вы фанатики, да, то вы можете наносить поражение не только российской армии, можете наносить поражение другой российской армии. И это как раз в хорошую пользу сравнения украинских войск и, соответственно, сирийских боевиков. Потому что нехорошо быть фанатиками, в любом случае нехорошо быть фанатиками. Это, мне кажется, очень интересное сравнение, потому что на самом деле ВСУ, они сейчас между Сциллой и Харибдой, потому что у них, с одной стороны, есть Зеленский, который Сейчас, даже если я можно... Секундочку. Да, с одной стороны, значит, ВСУ, который находится между Сциллой и Харибдой, с одной стороны, между Путиным, который ведет войну, в которой считает противников не героическими военными, а преступниками, в кавычках, боевиками. И с другой стороны, Зеленский, который с каждой недели тратит армию, ухудшает условия для переговоров, убивает будущее Украины, но зато продолжает сохранять власть. Вот это огромная машина коррупции, которая катится дальше, перемалывает западные деньги, гуманитарную помощь, ассигнование для укреплений в кэш для избранных и возможностью высадки для армии. Но поскольку альтернатива для украинской армии быть расстрелянным при взятии в плен или замуренным голодом в тюрьме, то у ВСУ нет выхода. Вот парадокс заключается в том, что если бы Путин действительно вел рыцарскую войну, если бы он после Мариуполя посадил командиров Азова к себе за пол, как Петр I, он бы давно выиграл эту войну, потому что фронт рухнул бы без всяких капов. А вторая интересная вещь, которая заключается, мне кажется, важная отметить, стоит в том, что я уже говорила, что с тех пор, как Сирия перестала быть французской колонией, дела в ней шли все хуже и хуже. И вот то, что происходит, это прямое следствие отступления Европы от колониальной экспансии, которая, собственно, рухнула с Первой мировой войной, точнее, гражданской войной, которая, начиная с 1914 и по 1945 год, Европа дважды вела против себя. И в нормальном мире Сирия бы не выжила уже давно. Она была поделена, скорее всего, между Израилем и Турцией. Дай бог, если израильские войска, в нормальном мире сейчас бы израильские войска, конечно, вошли в значительную часть Сирии. Не потому, что Израилю так хочется территориальные приобретения сделать в Сирии, а ровно из-за военной необходимости, чтобы защитить границы Израиля от исламских фанатиков. И это позволило бы, возможно, сохранить жизни части, особенно сирийских христиан и, возможно, сирийских алавитов. Но мы можем не сомневаться, что если Израиль что-нибудь подобное сделает, то тут начнутся страшные крики со стороны Amnesty International и прочих Human Rights Watch. И обратите внимание, что происходит в этот раз. За боевиками, за исламскими боевиками, прежде всего за сирийской армии освобождения, стоит Турция, которая их вооружает. И удивительное дело, в этот раз, в отличие от первой войны в 2011 году, мы, во-первых, не видим никаких криков со стороны New York Times и CNN о том, как замечательные умеренные мусульмане идут строить в Сирию демократию, и идут строить в Сирии демократию и свергать страшного тирана Асада. Вот замечательно сказал Трамп, это нас не касается, пусть едят друг друга. Во-вторых, мы опять же не видим со стороны никаких международных агентств всяких слов осуждения о том, что Эрдоган применяет своих шахтеров и трактористов, то есть действует абсолютно так же, как Путин в Донбассе, только с помощью еще гораздо более худших людей, потому что исламские шахтеры и трактористы – это даже хуже, чем Моторола, причем значительно хуже. Казалось бы, это не так просто, но это все-таки возможно. И это, собственно, вот на наших глазах развал того мирового порядка, который нам рассказывал, что тут границы нерушимы, национальные границы нерушимы, не дай бог, если что, так сразу в ООН, так сразу осудим. Собственно, вот те тектонические усилия, те тектонические подвижки на Ближнем Востоке, которые мы наблюдаем, начались формально с войны Соединенных Штатов против Саддама Хусейна, когда хотели уничтожить Саддама Хусейна и водворить в Ираке демократию, а оказалось, что демократия не водворяется. Потому что, вернее, точнее, в современном мире демократию можно водворить, только превратив Ирак в свою колонию. А поскольку, значит, границы ООН то самое, то все, пятое-десятое, да как вы можете, надо строить демократию самим, то вместо демократии получилось то, что в Ираке получилось. Собственно, как предсказывал генерал Майкл Флинн, там, в том числе после ухода американских войск, возник ИГИЛ. Кроме этого, в Ираке после уничтожения Саддама Хусейна было нарушено старое равновесие между шиитами и суннитами. И благодаря этому Иран сумел построить на Ближнем Востоке целую цепочку террористических прокси, одна из которых, собственно, разные шиитские отряды, и защищала режим Асада гораздо больше, чем российские войска. Одна из хороших вещей, которые сейчас происходят, это, собственно, уничтожение этого шиитского ближневосточного интернационала, которое началось ровно благодаря тому, напомним, что Израиль стал уничтожать Хизбаллу, Иран перекинул свои шиитские отряды и саму Хизбаллу из Сирии для противостояния Израилю, там это все было уничтожено, образовалась дырка, в эту дырку хлынули турецкие прокси. И если на Израиль все при этом, значит, страшно осуждают и пытаются наложить резолюцию ООН, и Amnesty International только что признала поведение Израиля в Газе геноцидом, к чему мы вернемся, то мы видим, что, значит, на действия Турции все закрывают глаза. И таким образом оказался, что вот этот вот способ описания мира розовых единорогов, согласно которому, если ты нарушил чьи-то границы, это так ужасно, и ты сразу военный преступник, и тебя надо сразу сделать на виселицу истории. Оказывается, что это описание, что дышло. Поворачиваешь, куда надо, и выходит. Собственно, то же самое мы видим в уже упоминавшейся нами ситуации с Израилем. Когда вот розовая пуния в лице Amnesty International бестрепетно пишут доклад о том, что, оказывается, Израиль занимается геноцидом. А в упор действий Хамас они, естественно, при этом и не видят. И оказывается, что вот тот деколонизаторский дискурс, крайне левый дискурс, о котором я говорила, согласно которому, первое, если ты жертва, то тебе все позволено. А позволено младенцев запихать в духовки – мы тогда это называется resistance, тогда это называется сопротивление. Оказывается, опять же, что дышло, потому что с его помощью можно в качестве агрессоров заклеймить, например, Израиль, который сражается за существование, а в качестве жертв представить не просто одну из самых страшнейших террористических организаций в истории, но страшнейшую террористическую организацию типа Хамаса, которых своих подданных держат в рабстве, и промывает им мозги, и представить только потому, что те гранты, на которые живет Amnesty International и на которые живет ОНРВА, они вот распределяются этой мировой, грубо говоря, глобалистской тусовкой. И две еще прекрасные вещи, которые вот обрушивают вот этот вот миропорядок, который вот так было приятно думать, что рай все-таки существует на Земле. И что в этот рай мы благодаря наблюдениям Фрэнсиса Фукуямы после 1991 года попали. А и этот рай – это вот такое НАТО небесное, и это вот такой Евросоюз небесный. А все вот раньше думали, что рай есть на небесах, потом коммунисты хотели построить рай в Советском Союзе, а вот когда Советский Союз рухнул, а бывшие люди, населявшие Советский Союз, поняли, что рай все-таки существует, и он в Америке, в Евросоюзе, и в НАТО, и у прекрасных людей со светлыми лицами, которые учат нам соблюдать международные законы и бороться с коррупцией. И вот один из этих прекрасных людей со светлыми лицами, я имею в виду президент Байден, помиловал своего сына Хантера, помиловал не просто за те преступления, которые ему уже предъявили, которые были значительно, сравнительно мелкие, а за все, что Хантер мог совершить и за что еще не расследовано вплоть до 2024 года. То есть, в общем, когда президентское помилование задумывалось в Соединенных Штатах Америки, оно задумывалось как высшая мера справедливости, когда президент может исправить ошибку присяжных. Оно не рассматривалось, не планировалось, как такая некая императорская воля, когда представитель американской золотой молодежи, который без просоха нюхает кокаин, и для некого своего большого парня берет большое количество денег от китайских компаний, и понятно, кто этот большой парень, Можно даже руками не показывать. И вот этот большой парень своего сыночка милует. И нам говорят, учитесь, дети. Вот так работает настоящая демократия. Кроме этого, еще две прекрасных истории случилось на этой неделе. Одна случилась в Румынии, где кандидат, который победил в первом туре президентских выборов, был снят Конституционным судом с пробега со словами «Тут, знаете, его, кажется, в ТикТоке промоутировали российские боты». В общем, короче говоря, народ неправильно проголосовал. Несите другой народ, чтобы проголосовал правильно. В общем, в борьбе за демократию отменили результаты первого тура президентских выборов. Бывает. И, наконец, в Грузии, где протесты, как мне кажется, будут затихать. Я сейчас объясню, почему. Собственно, уже затихают. Во-первых, напомню, что президент Соломея Зурабишвили, которая перешла на сторону восставших, ей было бы неплохо помиловать президента Михаила Саакашвили, экс-президента Михаила Саакашвили. Это была бы очень важная вещь, которая, ну, во-первых, освободила бы из тюрьмы невинного человека, дала бы Евросоюзу и многим другим хоть какие-то козыри побудило бы их действию, даже если бы Саакашвили при этом не отпустили из тюрьмы и что-нибудь там ему снова предъявили, все равно это был бы сильный козырь. Но вот президент Соломея Зурабишвили почему-то этого не делает, не будем гадать почему. А добавим две важных вещи. Вот в свое время в Украине Майдан победил. После этого произошло масса разных, в том числе, неприятных событий с Украиной. И Евросоюз не то чтобы стремится защищать европейский выбор Украины. Евросоюз говорит так, вот вы хотите в Царство Небесное? Ну, это замечательно, мы вас очень поддерживаем, денег нет, но вы держитесь. Ну, то есть оружия нет, но вы держитесь. А в данном случае обратите внимание, что демонстрации-то идут за тем, чтобы присоединиться к Евросоюзу, но вариантов у Грузии присоединиться к Евросоюзу, не гранича с ним, на самом деле нет. То есть это та самая морковка, которую перед вами подвешивают. Вы, пожалуйста, бегите вперед, если вы при этом расшибете себе лоб о Россию, то это ваша проблема, мы же вам ничего не обещали, это вы сами хотели присоединиться к Евросоюзу. А второе печальное мое наблюдение, я, правда, о Грузии говорил довольно подробно вот в интервью Жумовым Гвоздёвым, в конце можете посмотреть у нас на канале, поэтому я сейчас буду говорить очень коротко, заключается в том, что в Грузии только что были выборы, я лично не сомневаюсь в том, что их результаты были подделаны, потому что на этих выборах грузинская мечта получила 53%. Но это произошло, во-первых, в результате электронного голосования. Привет Венедиктову. А во-вторых, как-то экзит-полы, которые раньше очень точно предсказывали с точностью до 1,5%, те же самые компании, которые очень точно с точностью 1,5% показывали результаты выборов, на этот раз эти самые экзит-полы ошиблись на 10 и более процентов. А, кстати говоря, в некоторых, благодаря электронному голосованию, такое бывает, вот в некоторых странах электронное голосование имеет такие уникальные свойства, что количество людей, пришедших голосовать, было больше количества избирателей, проживающих, зарегистрированных на данном участке. Бывает. Но это одна часть мерлезонского балета, а другая часть мерлезонского балета заключается в том, что оппозиционные партии не объединились. Я не сомневаюсь даже, что просто Иванишвили некоторых из них купил. Некоторых, подчеркиваю, естественно, не всех. А второе, что оппозиционные партии, как правило, большинство из них не протестовало против электронного голосования. Опять же, научные московским горьким опытом, я думаю, что это очень странно. И третье, как я уже сказала, заключается в том, что вот несмотря на многие изложенные мной математические вещи, таких вот серьезных моментов, когда власть схватили за руку, при подтасовке голосования нет, а это значит, что это были плохие немотивированные наблюдатели, и это значит, что вот как бы вот та вещь, когда у вас есть не просто люди, которые пришли на участки, а высоко мотивированные люди, которые ловят фальсификации, вот этих высоко мотивированных людей было не очень много, тем более, что, кстати говоря, многие из них просто находятся за пределами Грузии. Многие из них, кстати, сражаются в Украине. И это еще один печальный признак, то есть, вернее, не печальный, а очень характерный признак, что люди из грузинского региона, которые в Украине сражаются, они не вернулись. Они, видимо, вот твердо оценивали перспективы этих процессов, протестов. И, собственно, на примере Грузии мы, скорее всего, видим, что государство с хорошо подготовленной полицией, если даже у него есть протестующие граждане, но если оно при этом не будет само стрелять в этих протестующих граждан, если эти протестующие граждане в ответ или одновременно не будут стрелять в него, как это происходило на Майдане, потому что там вообще кто первый стрелять начал, еще тоже очень большой вопрос. Но в любом случае мирная демонстрация на Майдане хорошо отстреливалась, что и привело к падению правительства Януковича. Потому что правительства такого рода падают не тогда, когда они начинают расстреливать мирных демонстрантов, а когда мирные демонстранты начинают стрелять хотя бы в ответ. Так вот, если никто не стреляет, если полиция сильна, то, собственно, все это остается, да, какими-то странными людьми, которые бьются головой о щиты спецназа или пытаются расстреливать их из ракетниц. И все это имеет не больше значения, чем, условно говоря, ну вот как в США 6 января побежали штурмовать Капитолий. Типа, ну и что, ну и ну штурмовались, ну и чем дело кончилось. Собственно, в любом случае, как я уже сказала, вот все то, что я говорю, это, ну, такое крушение на наших глазах той прекрасной картины мира, вот того прекрасного фукуямовского рая, в который мы, казалось бы, уже вступили, и более того, оказывается, что вот этот вот рай, который нам обещали в 91 году, и который был почти построен, что в некоторых своих проявлениях он оказался значительно хуже того, как человечество жило в прежнем старом мире, где война была неизбежной частью человеческого существования, очень печальной, очень нехорошей, но в которой не происходило такой странной идеологии, когда от всех людей требовали недостижимого поведения ангелов, а если люди не вели себя как ангелы, то их тут же отменяли как нечеловеков. И, собственно, как я уже сказала, еще две вещи важные темы у меня остались. А дальше мы перейдем к вопросам, которые, пожалуйста, не забывайте задавать. Одно – это интервью Такера Карлсона. Вот мы видим, что сейчас Зеленский прям непосредственно встречается с Трампом и Макроном в Париже. А с другой, перед этим Андрей Ермак был в Мар-а-Лаго. Хотя, честно говоря, учитывая некоторый анамнез отношений Трампа и Зеленского, я напоминаю, что прежде всего речь идет о человеке по имени Александр Виндман, украинского происхождения, американском офицере, очень прогрессивном, очень левонастроенном, который после звонка Трампа Зеленскому слил содержание этого звонка, и с этого и начался импичмент Трампа. И вот, учитывая там, того проукраински настроенного фанатика, который стрелял в Трампа, там, в общем, есть вещи, которые настраивают Трампа, скажем так, не в пользу нынешней украинской администрации. Но поскольку это чисто личные вещи, то мы прекрасно понимаем, что такие люди, как Трамп, то есть бизнесмены, которые заключают сделки, у них на самом деле эти личные вещи никак не влияют на их позицию во время сделки. Вот они свое моральное удовлетворение или неудовлетворение, они просто вот отметают от себя. И главное, что хочет Трамп, это даже не остановить войну, обращаю ваше внимание, главное, что хочет Трамп, вот как и в случае Сирии, дистанцировать Америку от этой войны. Вот эта война в Европе, Вот пусть Европа разбирается. Это уже Трамп неоднократно говорил, что, ребята, вот пусть Европа разбирается. Итак, Такер Карлсон приехал пощупать почву, поводить хобота, взять интервью у Лаврова, то есть как бы понижение после того, как он брал интервью у самого Путина. И обратите внимание, я сначала думала, что это действительно рядовое интервью, но я когда его прочла, я, если честно, сильно удивилась. Потому что я увидела, что Лавров поменял два ключевых российских месседжа. Вспомните, какой был месседж Путина в начале войны. Мы сражаемся против Америки, и это значит, нам НАТО противостоит. А какой сейчас месседж у Лаврова в этом интервью? Америка – великая страна. У нас тут есть, правда, некоторые недопонимания, и в числе прочего Лавров говорит, знаете, что вот тут есть какие-то американцы, которые считают, что если начнется обмен ядерными ударами, то Америка останется в стороне. Так вот, не останется. Но это такая, на самом деле, подача, в том числе и Трампу. Потому что Трамп может вот эту подачу взять и сказать, смотрите, ребята, я Америку от ядерной войны спас. Кстати, я забыла сказать как раз по поводу Сирии, когда я говорила о том, что обратите внимание, что не только он, но и Сергей Лавров не назвал Эрдогана в числе сирийских интересантов. То есть, когда его Такер Карлсон прямо спросил, а кто воюет в Сирии, Лавров назвал кого угодно, только не Реджепа Таипа Эрдогана. Вот что значит уважать силу. Так вот, второй месседж был тоже очень важный. Что всегда им говорила российская пропаганда? В Украине нацисты, и мы боремся с нацистами. И это вот была, на самом деле, такая попытка, как ни странно, Путина подвязаться, как ни странно, к этому левому дискурсу, который я так не люблю. Что вот на нас напали, а мы только защищаемся. А значит, это вот они там нацисты, потому что левый же дискурс нацистов не любит, и нацистов всегда надо уничтожать. А чего говорит на этот раз Лавров? Главный месседж очень простой. Ключевой принцип – это внеблоковый статус Украины и забудьте о территориях. Причина, цитирую, придется принимать во внимание реалии на земле. Реалии на земле заключаются в том, что значительная 18% украинской территории находится в составе России, плюс это закреплено Конституцией. И цитирую, мы не можем смириться с ситуацией, когда сохраняется украинское законодательство, запрещающее русский язык, российские СМИ, русскую культуру, украинскую православную церковь. Это нарушение обязательств Украины по уставу ООН, с этим нужно что-то делать. Цитата закончена. А, да, там еще Лавров прибавляет, что, значит, вот, вот то, что происходит, это колонизация Киевом юго-востока Украины, говорящего по-русски. Вашего стола, нашему столу. Вот украинский, Зеленский возглавляет национал-деколонизаторов. Вот, ребята, мы вам этот национал-деколонизационный месседж возвращаем. То есть обратите внимание, что позиция резко изменилось. Раньше Россия заявляла, что ей нужна вся Украина. А теперь де-факто, что говорит Лавров, что есть Юго-Восток. На этом Юго-Востоке люди говорят по-русски. И коль скоро господин Зеленский, значит, и коль скоро в Украине есть мовный Талибан и так далее, то, пожалуй, давайте вот-вот по этому месту разойдемся. И получается, что с одной стороны это резкое сбавление требований, а с другой стороны, что важно в этом интервью? Вместо рассказов про всякие идеологическую мишуру, Лавров переходит на язык реал-политик, на язык политического и военного торга, который так уместен с Трампом. Потому что Трамп вот на дух не переносит тоже всех этих левых идей, всех этих, значит, у нас нужен справедливый мир и прочее, и прочее. Это не тот язык, на котором с Трампом надо разговаривать. И я уже много раз говорила, что да, действительно в этом смысле Зеленский вырыл сам себе яму, потому что вот когда национал-виктимизм был им навязан Украине, кстати, в значительной степени еще до войны в качестве действующей философии, то оказалось, что, ну, как бы оно на Западе даже не работает. Вот БЛМ может всюду ходить и рассказывать, как, значит, черных обманули и как белые им вечно должны. Но потом оказывается, что те люди, которые на знамя поднимают БЛМ и подобные прочие требования, проигрывают выборы. А Украина как бы даже не участвует в американских выборах. И, собственно, кроме того, это очень важно, интервью Лаврова, это, конечно, интервью в значительной степени победителя. В каком смысле я имею в виду победителя? Понятное дело, мы, ну, должны не забывать, что происходит, потому что война России и Украины – это чудовищная глупость, чудовищное преступление и чудовищная геополитическая катастрофа абсолютно для обеих стран, которые обе представляют из себя rump state, то есть государство-обрубок некогда Великой Империи, которые не способны существовать вот оба с нынешней своей идеологией в нынешнем таком виде, которые обречены в этом смысле на борьбу за эти кровавые земли. И, ну, просто надо помнить одну простую вещь. Что такое Европа? Это 450 миллионов человек. А что такое Россия? Это 140 миллионов человек. С Украиной и Белоруссией это почти 200 миллионов человек. Это самостоятельная цивилизация, которая может говорить с Европой. Действительно, вы вырываете из бывшей Российской империи этот кусок, говорите: ребята, вам все должны, и победа за нами. И этот кусок оказывается, что две стороны, два государства-обрубка на радость Европе, на радость американской демократической администрации стирают друг друга в войне, которую в принципе выиграть нельзя, потому что выигрыш любой из сторон, даже относительный, является тяжелейшим поражением целого. Но при этом, если вот с этого геополитического уровня переходить на чисто ситуационный, тактический, то мы видим, что есть Путин, который, несмотря на то, что Украине передавали гигантское количество оружия, гигантское по современным масштабам, но там несравнимое, скажем, с тем, которое передавали Израилю, тем не менее он наступает. Он не быстро, но наступает. Он не очень много имеет людей наступать, но он этих людей помогает, покупает, и у него от этого не происходит особых трагедий в экономике. И даже если он убил большое количество, собственно, россиян, ну, сколько, допустим, представим себе, что вот с российской стороны в этой войне погибло 150 тысяч человек. Я называю цифру достаточно от балды, может быть, она несколько меньше, может быть, она несколько больше, но что такое 150 тысяч человек? Я напомню, что только 150 тысяч украинцев вернулось уже после начала войны на те территории, которые были оккупированы Россией. То есть даже с этой точки зрения он полностью все свои вложения в человеческий ресурс окупил, плюс, естественно, то население, которое оставалось на этих территориях, плюс то население, которое еще вернется. Если плюс эти 150 тысяч человек, ну, извините, значительное количество из них сидело в тюрьме и, скажем так, является не лучшим человеческим материалом. Если посмотреть то, что происходит наоборот в Украине, то это абсолютная, ну, просто вот абсолютная трагедия для страны. Это 12 миллионов или сколько там уехавших из страны. Это лучшие люди, павшие на фронте, потому что все равно лучшие люди, павшие на фронте. А это люди, которые, значительная часть из них уже в страну не вернется, просто потому что не очень приятно возвращаться в страну, вне зависимости от того, русский или украиноговорящий, ну, где президент отменяет выборы ради демократии, где ходят мовные патрули по улицам Ивано-Франковска, где даже вот в Одессе мы видели мовного инспектора, правда, когда его загребло ТЦК и отправило воевать на фронт, то тут он, значит, быстро сообразил, что воевать на фронте он не хочет, и стал почти открыто через свой Инстаграм собирать деньги де-факто на взятку этим самому ТЦК. Очень характерная линия поведения того огромного количества людей, которые изображают из себя активистов, но при этом изображают из себя активистов исключительно в Фейсбуке, а не на фронте. Это вот то самое, что, о чем я говорила, что вот в сравнении с сирийскими боевиками эти ребята почему-то предпочитают быть активистами не на поле боя, а на фронте. Что и можно ожидать, если посмотреть, что когда, оказывается, посмотреть на... Вот посмотреть биографии путинских пропагандистов и видишь, что они в 90-е годы служили Ельцину и рассказывали про либерализм и демократию. Посмотреть биографии пропагандистов Зеленского и Порошенко и увидишь, что они либо пытались делать карьеру в Москве, либо, значит, топили за русский мир. Да, собственно, сам президент Зеленский еще в 2014 году говорил, один народ в Донбассе выступал перед кем там? А, перед бесом. Вот, значит, соответственно, то есть на тактическом уровне Путин, другое дело, что вот все, что является его конкретной победой, что сейчас является российской победой, это все равно тяжелейшее стратегическое поражение и России, и Украины. Но на конкретном тактическом уровне Путин выигрывает. На самом деле он может еще воевать сколько угодно времени, потому что он отстроил свою экономику таким образом, что он может это воевать, что он может это делать. А посыпется ли при этом украинский фронт так, как он сыпется у Асада в Сирии? Вероятно, нет, по причине, о которой я только что говорила. Потому что Путин настолько очевидно дал понять украинским солдатам, что им ждет в плену, а что они, вот находясь между Сциллой и Харибдой, будут значительная их часть сражаться до последнего. Но, собственно, вот довольно интересная вещь, как я уже сказала, что самое главное вот в этом интервью я вижу, что Лавров резко сменил риторику, Россия резко сменила риторику. И эта риторика возвращается вот к той самой реал-политике, с которой, в рамках которой так легко торговаться с Трампом. А условия Трампа мы уже знаем. Во-первых, и это часто забывают, во-первых, для Трампа Россия и Украина совсем не главная. По той простой причине, что она не главная для американских избирателей. 3% американских избирателей вообще интересуются тем, что происходило за рубежом. Вернее, 3% американских избирателей называли в качестве вещей, которых волнуют в первую очередь, в том числе войну России против Украины. Второе. Трамп, главная его идея, кстати, как и в Сирии, в отличие от Обамы, который поддерживал сирийскую «умеренную» в кавычках оппозицию, нас здесь не стояло вот это европейский конфликт, пусть европейцы разбираются, потому что Трамп хорошо помнит, например, на примере Ближнего Востока, к чему приводит вмешательство добрых, замечательных людей, у которых благие намерения, которым вымощено на рогов ад. И, кстати говоря, это вещь, которую я тоже забыла сказать, когда я говорила о Сирии, что вот все те прекрасные люди, которые мечтают о расчленении России, потому что там сейчас я об украинских пропагандистах говорить не буду, но у нас же развелось множество деканонизаторов среди самих россиян. Одни потому что думают, что это потому что это модно, другие потому что получают грантики. Вот Мирьям Ланской, о которой я уже упоминала, и которая, значит, вот и развела всех этих деколонизаторов пельменей, я с удивлением, например, заметила, что радио «Свобода», которое раньше несло в советское время идеалы доброго и вечного, оно сейчас наплодило несколько редакций, там одна кавказская, другая северная, третья какая-то поволжская, и все они рассказывают, какие ужасные деколонизаторы, какие ужасные колонизаторы россияне и как надо деколонизировать Поволжье, например. А, так вот, значит, о деколонизации Поволжья. Вот на примере американского вмешательства, вмешательства деколонизаторов на Ближнем Востоке, ну, с падением режима Саддама Хусейна, с поддержкой умеренных исламских повстанцев против Башара Асада и так далее, а вообще с поддержкой цветных революций, это бы еще была такая умеренная, я бы сказала, деколонизация. Мы видим, как выглядит регион, которого деколонизовали. Добро пожаловать, что называется, ребята. Вот, вот если вам это хочется, ешьте полной ложкой. А, так вот, значит, вот Трамп от всех этих экспериментов, естественно, старается держаться подальше. И простое предложение Трампа, как я уже сказала, заморозка конфликта с последующим переговором до морковки на заговенье. Да, я произнесла свою любимую фразу. Еще одна история, которую я, собственно, не могу не рассказать. Так, у меня уже 48 минут, поэтому я просто даже предлагаю, что называется, голосование объявить, потому что вот я уже вывесила свой старый спич про коронавирус. А также у нас был замечательный диалог с Юрием Дейгином, который написал первым статью на Хабре, а потом в Медиуме, который рассказывал, почему есть большие основания считать, что коронавирус был создан искусственно. А тут у нас вышел все-таки доклад Конгресса на эту тему. И, соответственно, Так, секундочку, где же у меня? А, вот. И, соответственно, мне даже вопрос к нашим слушателям. Нужен ли мы еще отдельный ролик на эту тему, потому что я в свое время очень долго этим занималась, у меня осталось множество всяких интересных материалов. И сейчас я все-таки коротко скажу то, что я хотела бы сказать. Не знаю, получится ли у меня коротко, вы же меня знаете. The tale grew in the telling, как у Толкина. Но эта история, еще раз повторяю, не просто про уханьский коронавирус. Это история про... то, как нам продают нарративы, и эта история про то, как люди, которые утверждают, что они занимаются наукой, что они находятся на стороне добра, как они не хуже какой-нибудь Маргариты Симонян, могут все завернуть и вывернуть наизнанку. И я думаю, что несомненная история с сокрытием происхождения уханьского коронавируса, она Путина вот на очень многие... На очень многие изыскания подвигло. И, собственно, картина того, как это все было навязано сначала общественному мнению, а теперь с треском обрушилось, это вот еще одна, один камешек в ту самую историю, о которой мы рассказываем, которую я рассказываю сегодня, о крушении вот этого дивного нового мира, в котором все были такие хорошие, а если их мнение кто-то не разделял, то этот кто-то был фашист и не человек, которого следовало отменить и быстренько как-то цензурировать. А то и вообще изъять из существования. Ну, потому что в мире должны жить только хорошие люди. И я напоминаю, что в истории с уханьским коронавирусом постепенно за это время обозначилось три важнейшие вещи, которые показывали, что нам врали. И что коронавирус, скорее всего, был создан в Уханьском институте вирусологии и случайно сбежал, насколько это можно назвать случайностью, потому что если вы работаете с чрезвычайно заразными вирусами, которые вы считаете не очень заразными, по причинам, о которых я скажу ниже, в лаборатории с уровнем BSL-2, то есть в халатике и масочке, то они у вас убегут непременно. Это просто вопрос времени. Он не мог не убежать. И вообще, собственно, главная, с моей точки зрения, причина того, что он убежал, заключалась, с одной стороны, в совершенно невероятном фантастическом прогрессе китайской вирусологии. Нам остается только завидовать. А с другой стороны, что этот невероятный фантастический прогресс был достигнут в том числе и благодаря тому, что китайцы, как это у них и в других областях промышленности, сильно пренебрегали мерами безопасности. И те опыты, которые какой-нибудь Ральф Берег американский проводил в уровне в лаборатории с высшей системой безопасности, где ты на себя надеваешь чуть ли не скафандр, они, как я уже сказала, делали в тапочках и халатиках. А прогресс этот, напомню, был таков, что если в 2015 году уже упомянутый мной Ральф Берег и Ши Чжинли, соответственно, которая руководила лабораторией коронавирусами в Уханьском институте вирусологии. Вот в 2015 году они написали совместную статью, в которой рассказали, как они создали вирус Химеру, и это было очень крутое достижение, и это было очень важный этап для самого Ральфа Берега, который очень хотел иметь доступ к некоторым вирусам, которые были в Уханьском институте вирусологии. Это была такая очень крутая штука. Мы сделали в 2015 году. Мы взяли в качестве основы Backbone один вирус, на него, значит, посадили куски другого, и это очень круто, и вот мы опубликовали об этом статью. А уже в 2017 году сама Ши Чжинли публикует статью, в которой, в числе прочего, в двух абзацах рассказывается, что вот мы создали такие вирусы, еще такие вирусы, и еще вот мы 6 создали химер, но мы даже не будем описывать их свойства, мы просто их создали, вот, как знаете, детки песочком кулички делают. Мы просто их создали в рамках обычных рядовых лабораторных экспериментов. Это была прям задача для лаборанта. И мы пошли дальше. Вот эти вирусы, 6 вирусов, или 8 даже, если честно, по-моему, просто так упомянуты. Так вот, значит, я напоминаю, что самым сильным аргументом в пользу утечки, да, вот 3 вещи являются аргументами в пользу утечки. Первое – это поведение Китая. Второе – это особенности строения самого вируса. И третье – это поведение американских ученых, которых как раз вытащил за божий свет да на ушко. Именно доклад Конгресса, потому что он показывает совершенно невероятную историю о том, как люди, которые получили 30 января, если я не ошибаюсь, геном этого вируса, они посмотрели и тут же начали друг другу писать: «Батюшки, что случилось? Да, у него есть фуриновый сайт, у него есть restriction сайт, а это вирус-то, похоже, сделан искусственно, we are completely fucked, да, мы полностью в говне, мы сейчас будем жрать говна». И после этого они собираются на совещание у доктора Фаучи, который, собственно, и финансировал тем или иным способом все эти расследования. И после этого те же самые люди, которые громче всех кричали: «Ой, беда, беда, да, вирус-то кажется искусственный», пишут удивительную статью, которую скоро начинают ссылаться как на Евангелие. Это даже статья с очень плохими научными аргументами, она называется «The Proximal Origin», но она выглядит в роли такого коллективного письма. И вот в этой статье написано ровно противоположное всему тому, что эти ученые, включая, значит, самого ведущего автора этой статьи Кристиана Андерсена, писали в своих имейлах. И эту статью многократно перерабатывают, потому что первый ее вариант оказывается недостаточно решителен, недостаточно решительно опровергает искусственное происхождение вируса, и журнал Nature отказывается ее печатать со словами: «Ну вот, вот та-та-та-та, сильнее врежьте по конспирологам». А вот те конспирологи, по которым надо врезать, это сами авторы статьи, которые в частных письмах пишут: «Ой, батюшки, батюшки, кажется, она убежала, кажется, посмотрите, значит, какие у него странные есть особенности». И конгрессмены начинают от всех этих людей спрашивать: «А что вас заставило, как ученых, изменить свое мнение?» И они только крякают и ничего не могут ответить, и понятно, что их мнение заставило изменить административный ресурс доктора Фаучи и опасность потерять гранты. И там вот в этом расследовании Конгресса очень хорошо описано, как к авторству этой статьи, которая фактически не статья, а, знаете, коллективное письмо «Осуждамс», потому что аргументов в ней научных на самом деле нет никаких, подверстывают все больше и больше количество вирусологов, в том числе которых вот вообще первоначально не участвовали в первоначальном обсуждении, и потом, кстати, изменили свое мнение. Вот один из авторов статьи, например, Ян Липкин, он сказал: «Все, я больше отказываюсь, я воззрения эти статьи теперь не разделяю». Просто для того, чтобы была вот такая гигантская научная масса, чтобы диссентеры, а диссентеры, конечно, были. Да, одним из диссентеров, например, был господин Редфилд, который не больше, не меньше как возглавлял в Америке CDC и тоже считал, что вирус, скорее всего, с большой вероятностью утек. Так вот, значит, чтобы диссентеры просто спрятали голову под крыло, потому что против них прет свиным клином вот такая вот масса научных активистов, которые со словами «мы сейчас будем бороться с конспирологией», на самом деле, собственно, борются с наукой, делая вид, что отстаивают ее интересы. Потому что наука – это когда вы, вне зависимости от ваших личных интересов, говорите, что было на самом деле. В этом смысле эти ребята нарушили основополагающие научные принципы. И вот все то безумие во время коронавируса, которое мы видели, в том числе и вот эти вот разные безумные люди уже из толпы, которые бегали с криками «тут от вакцин болеют раком» и вообще это, с помощью вакцины осуществляется чипирование. Мне, конечно, эти люди очень противны, но, с другой стороны, я понимала, от чего у толпы возникло такое отторжение от ученых, потому что они понимали, что ученые им врут. Они, вот толпа не понимала в чем, но понимала, что ей врут. А врали, собственно, вот в чем. Потому что, возвращаясь от поведения, собственно, от американских ученых к поведению Китая, напомню, что самый сильный аргумент в пользу утечки – это не биологический аргумент, это поведение Китая, особенно того самого Уханьского института вирусологии. Потому что, например, у института вирусологии была база коронавирусов, в которой было 22 тысячи образцов, и которая, собственно, создавалась ровно для того, чтобы бороться с эпидемией. И вот 12 сентября 2019 года, то есть за... Напомню, что эпидемия-то официально началась в декабре, но, считая, согласно Питеру Форстеру, это основатель филогенетического анализа, так на минуточку, основатель филогенетического анализа, он считал, что с вероятностью в 95% вирус появился в Ухане уже 13 сентября. И вот 12 сентября эту базу сносят из... просто уничтожают. И что интересно, ученые Уханьского института потом уже во время эпидемии, в частности Ши Чжэньли, в ответ на вопрос, а почему вы снесли эту базу, отвечают разные враки. В одном случае они говорят, что мы это случайно как-то нажали. Знаете, база, которую мы собирали много лет, потратили миллиарды долларов, 22 тысячи уникальных образцов, она просто исчезла и невосстановима. А в другом случае Ши Чжэньли говорит, что она убрала ее из общего доступа во время эпидемии, чтобы, значит, всякие конспирологи не интересовались. То есть, во-первых, врут, а во-вторых, естественный вопрос. Ребята, вы же создавали базу для того, чтобы бороться с эпидемией, в том числе и на деньги американских налогоплательщиков. Куда база-то делась? Но это еще не все. Потому что 13 ноября, то есть опять еще нету официальной эпидемии, китайский Минздрав выпускает новые правила лечения гриппа. Они описывают, с одной стороны, симптомы, характерные в том числе и для ковида, а с другой требуют в случаях неясной этиологии не секвенировать геномы вируса. А я напоминаю, что Китай был абсолютно помешан на секвенировании геномов, и вообще в Китае прекрасная медицина, прекрасная генетика. На секвенирование геномов после того, как была эпидемия первого коронавируса, SARS-1, который пошел от цвет, передался человеку. И, соответственно, вдруг ровно тогда, когда в Ухане начинает распространяться коронавирус, китайский Минздрав делает морду чайником и говорит, что никакого коронавируса у нас нет, но секвенировать геномы новых заболеваний странных мы запрещаем. Более того, после этого китайские власти начинают утверждать, что вот коронавирус зародился на уханьском мокром рынке, и проверяют с целью это доказать 80 тысяч животных, внимание, 80 тысяч животных, включая каких-то парков, хорьков. Вот я читаю отчет ВОЗ, значит, 91 норка, бамбуковая крыса, кабан, дикобраз, хорьки, мыши, Игуаны, панды, общим числом 27 тысяч. Значит, еще 6811 проб были собраны, значит, с 2015 года задним числом проверены на SARS. А 2328 животных проб в декабре было взято в Хубей в зоопарках, парках и лесах, и ничего. То есть просто допросили каждого енота в округе в попытке доказать, что это перекинулось с животных, и ничего не нашли. И кроме того, что, значит, ничего не нашли, еще на всякий случай стерли ранние геномные последовательности SARS из генного банка Национального института здоровья США, Bethesda, ровно потому, что эти последовательности свидетельствовали, что вирус зародился не на рынке. Их случайно китайские ученые туда послали в самом начале, а потом, видимо, китайские власти нажали и, собственно, это дело стерли. Почему, значит, это важно? Удивительное поведение китайских властей, которые проверили на SARS-2 80 тысяч образцов животных, но ничего и не нашли. Потому что, естественно, нормальный человек говорит, а зачем было проверять животных? А вот зачем допрашивать с пристрастием каждого хорька в Хубее? А потому что ведь для того, чтобы установить источник эпидемии, на самом деле не надо проверять 80 тысяч животных. А достаточно сделать очень просто. Достаточно в тот момент, когда у вас еще не так много зараженных, ну, а у вас уже есть антитела, тесты на антитела к коронавирусу, именно к этому. Это уже в марте, даже в феврале было. Как я уже сказала, там замечательно работает китайская вирусология. Тем более, что у вас карантин. Просто взять истории болезни людей, которые болели чем-то и поступали в больницы в августе, сентябре и октябре. Я не случайно сказала в августе, то есть заведомо до того, как началась эпидемия коронавируса. Отобрать из них те, которые похожи по симптомам на коронавирус, дать им тесты, проверить, у вас немедленно выявится группа людей, раньше которой ничего не было, то есть у вас точно появится время, когда началась эпидемия, и у вас немедленно выявится группа людей, которые заболели, если не первыми, то одними из первых. Дальше вы просто берете этих людей, проверяете все их контакты, опять же, с тестами на антитела. И я напомню, что Китай – это цифровой гулаг, где это сделать элементарно. Я напомню, что в гораздо более тяжелых случаях, например, в Москве, если я не ошибаюсь, в 70-х годах, когда чуть не случилась эпидемия оспы, которую привез из Индии художник Кокорекин, вот в 70-х годах без всякого цифрового гулага так вот всех отловили, эпидемия оспы не случилась. В 30-х годах была фантастическая история, которая рассказана в повести, замечательной повести Натальи Рапопорт, когда в Москве начиналась эпидемия чумы, потому что заразился чумой человек, который работал то ли над вакциной, то ли над биологическим оружием. Не просто его изолировали, а НКВД поснимало там вот с поезда всех, кто с ним контактировал, врывалось ночью в квартиру, и вы можете себе представить чувство людей, которым в 30-е годы, в 37-м году, ну, не 37-й был, кажется, какой-то другой, но близко, ночью стучат вот эта черная «Волга», этот черный воронок, простите, и люди вывозят человека из дома, и вся жизнь пробегает перед глазами, а потом он понимает, что это всего лишь чума, и что его везут на карантин только потому, что он контактировал с человеком, который предположительно мог заболеть чумой. Так вот, это все было в Москве в 30-х годах, а это было в Москве в 70-х, если я не ошибаюсь, потому что я забыла, когда Кокорекин заболел, в 70-х или 60-х, можете мне написать. Но вот, значит, китайцы и их цифровой гулаг совершенно прозрачный якобы не смогли это сделать. А вот еще раз повторяю, вот это поведение китайских властей, собственно, является дымящимся стволом. Вот все это в совокупности свидетельствует о том, что китайские власти прекрасно знали, откуда произошла эпидемия. Вот сейчас ЦРУ нам говорит, что первыми заболели действительно еще в сентябре трое ученых из Института вирусологии. И китайские власти это прекрасно знали и, наоборот, пытались прикрыть задницу. А дальше, собственно, вторая группа, как я уже сказала, доказательств – это сами особенности вируса. А, во-первых, это то, что вирус идеально приспособлен для заражения человека. У него его вот, шип, знаменитый белок, знаменитый S-белок, он просто очень хорошо соединяется с ангиотензиновым рецептором человека, ACE2, который, естественно, приспособлен для совершенно другого в обычной жизни для регулирования давления. Но насколько это не характерно, просто можно судить по тому, что вот есть SARS-1, эпидемия, которого несколько раз SARS-1 проникал в человеческую популяцию, и никогда крупной эпидемии не произошло, потому что SARS-1 в 10-15 раз хуже соединяется с, соответственно, у него хуже заражаемость, несмотря на то, что мы хорошо точно знаем, откуда SARS-1 взялся, он перепрыгнул, как я уже сказала, с цветы, и мы точно знаем цепочку мутаций, там, если я не ошибаюсь, 26 мутаций произошло, прежде чем он хоть как-то начал заражать человеческие организмы, то он делает это до сих пор в 10-15 раз хуже. А вот вирус SARS-2 вышел просто как Афина из головы Зевса в полном боевом облачении. Он потом несколько раз еще совершенствовался, но он с самого начала был очень крут. Кроме этого, у него, вот это мы с Юрием Дегином обсуждали, публично это был первый человек, Юрий Дегин, который это заметил, наличествует так называемый фуриновый сайт, который никогда не наличествует еще ни одного вируса, сарбиковируса, то есть вируса бета-коронавируса, вот того рода, которому принадлежит SARS-2, ни в одном из этих сарбиковирусов не найдено еще фуринового сайта. По той простой причине, что как только у вас возникает фуриновый сайт, то обычный путь трансмиссии этого вируса внутри летучих мышей, где вот, собственно, он в этих популяциях обычно живет, собственно, он ухудшает эту трансмиссию. Вот один из ближайших родственников SARS-2, вирус, который называется RATG-13, который, в конце концов, опубликовала госпожа Ши Чжинли, он замечателен тем, что когда в него прямо вставили фуриновый сайт экспериментатора, то оказалось, что он перестал заражать летучих мышей, но при этом у него, по-моему, чуть ли не в 100 раз, я сейчас могу перепутать точную цифру, нет, по-моему, все-таки в 30 раз возросла заражаемость обычных лабораторных мышей, в том числе гуманизированных мышей, то есть таких мышей, у которых есть очень похожие на человеческие рецепторы ACE2. То есть такое полное впечатление, что, собственно, вот этот вирус на этих гуманизированных мышах и тренировали. Напомню, что такое фуриновый сайт. Это будет, может быть, несколько долго объяснять, но это достаточно важно, потому что это такая свежая, совершенно потрясающая штучка, которую сравнительно недавно научились делать и применять вирусологи. Вот тот самый белок, S-белок, которым лезет коронавирус в человеческую клетку, он имеет две половинки, S1 и S2. И для лучшего заражения нужно, чтобы эти половинки были рассечены. Ну вот, грубо говоря, как вы ключ вставляете в замочную скважину, а потом хорошо бы, что у вас, значит, кто-то обрубил половинку этого ключа, чтобы кусочек этого ключа упал внутрь. И понятное дело, каким образом может это сделать вирус, сам себя разрезать? Ответ никаким, потому что я напоминаю, что любой вирус, он очень обладает совершенно минимальными, ну, в нем очень мало размера, в нем очень мало информации, и он всегда и для собственного размножения, и практически для любых собственных действий использует другие генетические механизмы в клетке. То есть вот если есть в клетке какой-то механизм, которым можно разрезать цепочку РНК, то вирус ее использует. И действительно, в клетке есть такие ножики. Это энзимы, которые режут при определенных сочетаниях аминокислот. Они начинают между этими аминокислотами резать. И, соответственно, один из этих энзимов, очень популярный в человеческих клетках, это фурин. И вот фуриновый сайт – это как раз такая инструкция «режь здесь», которая выполняется, если у вас рядом стоит два или больше аргинина. Соответственно, две или больше аминокислоты аргинин. И вот ровно и И вот ровно это появляется у нашего коронавируса в генетической последовательности, которая очень похожа на ту последовательность, которая есть в вирусе RATG. Вдруг появляется вставка из 12 нуклеотидов, причем она врезана посередине кодона очень искусно, то есть один кодон распался на две части, и в результате появляется вот этот вот сайт, который является инструкцией энзиму фурину «режь здесь». Так это, как бы сказать, очень странная ситуация вообще, потому что, опять же, эта фуриновая ставка выглядит вот просто как правка, внесенная в текст, довольно длинная, родившаяся, опять же, как Афина из головы Зевса. И помимо того, что она выглядит странно, в ней вот этот вот самый аргинин закодирован двумя кодонами, двумя последовательностями CGG-CGG, что выглядит, опять же, очень странно, потому что, как я уже говорила, у нас есть там, как устроена цепочка РНК или ДНК, и как устроен белок. У нас есть последовательность аминокислот, которые образуют белок, и аминокислот достаточно мало используется для создания белка. И у нас есть последовательность нуклеотидов, которые, соответственно, образуют цепочку РНК или ДНК. И триплеты нуклеотидов кодируют одну определенную кислоту, но поскольку триплетов, вариантов триплетов много, а аминокислот гораздо меньше, то у нас есть избыточные, как и в человеческом языке, избыточность кода, и одна и та же аминокислота может кодироваться разными триплетами. Но при этом у вас, как правило, те или другие организмы любят те или другие варианты триплетов. И считайте, что вот это как языки. Одни разговаривают по-английски, другие разговаривают по-немецки. Вот коронавирусы вообще никогда, практически никогда не используют вот эту комбинацию CGG для кодирования аргинина. На коронавирусьем языке для этого используются другие триплеты. А вот человеческий организм на человеческом языке используют именно CGG. И поэтому это все выглядит так, как будто человек вот печатал эту вставку на синтезаторе, потому что вот современного такого рода вставки, они просто тупо печатаются вот на синтезаторах. Это совершенно невероятное развитие в истории вирусологии. И он просто взял что-то с таблицы, и он с таблицы взял то, что было сверху, а сверху была фраза на человеческом языке. Собственно, именно поэтому Нобелевский лауреат Дэвид Балтимор, сэр Дэвид Балтимор, назвал именно эту вставку дымящимся стволом. И напомню, что вот эта вставка, она была в вирус, который называется RATG, а это вирус тоже с уникальной историей. Это вирус, который Уханьский институт через некоторое время после начала эпидемии все-таки опубликовал. Сначала он снес вот эту базу данных и сказал, что, знаете, ничего не знаем, знать не ведаем, откуда у нас база данных, а потом сказал, ну, вы знаете, мы покопались, и мы нашли вирус, который является ближайшим родственником вот нашего нынешнего SARS-2. И когда посмотрели внимательно ученые на RATG-13, на его происхождение, они тоже немножко удивились, потому что тоже выяснилось, что Уханьский институт наврал, потому что Уханьский институт сказал следующее. Мы не работали с этим коронавирусом, RATG-13, вот он у нас просто в закормах, мы там вот это посмотрели и нашли. Очень быстро выяснилось, что они с ним работали, только работали под другим именем. Кроме этого, они быстро сообщили, что они нашли этот вирус в пещере в Юнане, это 1500 километров от Ухани, и сказали, что ничего такого с этим вирусом не связано. Но опять же, очень быстро энтузиасты из группы Drastic, вот этого такого биологического беленкета, к которому в том числе принадлежал и наш собеседник Юрий Дегин, они быстро обнаружили, что китайцы соврали, потому что после того, как потому что эта пещера была связана с довольно серьезной вспышкой заболевания среди людей, которые жили в той местности, и которых послали чистить пещеру, вы будете смеяться, перед приездом ученых. И вот они чистили пещеру от летучего мышиного говна, и, видимо, очень большое количество это вдохнули, и несколько человек заболело, и несколько из них умерло. И Ши Чжэньли стала утверждать, что это не имеет никакого отношения к коронавирусу, что они умерли от грибка, но, опять же, раскопали члены группы Drastic диссертацию, посвященную, обращаю внимание еще раз, на каком высоком уровне в Китае наука. Диссертацию, посвященную заболеванию этих людей на китайском, и выяснилось, что да, конечно, у них было вирусное заболевание, вот часть из них от этого умерла. Но тогда этот вирус, видимо, не умел передаваться воздушным капельным путем, что значит, как бы ему, скорее всего, в том числе фуриновый сайт и обеспечил. Но это было еще не все. Потому что вы скажете, а что же за странное такое дело сделали китайцы? Вот они, с одной стороны, закрыли базу, а потом они честно опубликовали тот вирус, из которого они, скорее всего, сделали SARS-2. Так вот, тут кроется великая, мне кажется, интересная деталь, которая выяснилась только впоследствии. Дело в том, что еще в статье Юрия Дейгина была отмечена другая удивительная вещь. Что помимо вот вируса RATG, который 13, который был уже известен, был еще вирус, которым был секвенирован незадолго до эпидемии, которым болели малайские панголины, которых пытались ввести в контрабанды в Китай, и это произошло в провинции Гуаньдун. Это были очень небольшое количество вируса, это были очень плохие образцы, поэтому даже существовал вопрос, собственно, правильные ли образцы, правильно ли они прочитаны, правильно ли они секвенированы. И вот часть вируса, но не вся, которым болели эти малайские панголины, обладала практически 100% неимоверным сходством, но не совсем SARS-ом, а только с небольшой его частью. А именно с группой из 77 аминокислот, которая называется Receptor Binding Motif, мотив связывания рецептора, или RBM. Только одна разница была в аминокислоте, что было просто вообще совершенно невероятно. Это даже не 12 нуклеотидов. Это просто вот 77 аминокислот. Это даже не на языке вируса, это даже не слово, это прямо вот целая простыня. Так вот, только одна разница была в аминокислоте, но при этом была другая невероятная разница, которая заключалась в том, что аминокислота различалась только одна, а вот нуклеотиды, которые кодируют эти аминокислоты, различались довольно существенно. Это очень хорошо знакомое генетикам явление. Это явление генетического дрейфа. Когда у вас вирусы, живущие в естественном состоянии, у них вот такие вот нейтральные замены, которые не переводят к перемене аминокислоты, но меняют нуклеотид, они просто совершаются время от времени естественным способом. И вот было ясно, что эти группа из этих 77 аминокислот, она приблизительно там 50-60 лет отстоит от того, как выглядела мотив связывания рецептора непосредственно у уханьского коронавируса. Вот это вот мотив связывания рецептора, это вот, если мы только что говорили, что S-белок – это ключ, который вставляется в человеческую клетку, то мотив связывания рецептора – это прямо вот эта святая святых, это вот головка ключа. Ну или головка чего-то другого, можно самим понять чего. А почему я об этом так внимательно говорю? Потому что вот тут я горжусь Юрием Дейгиным, и тут я горжусь своей собственной статьей, которая была написана, конечно, несколько лет назад по его мотивам, потому что я сказала, что это непонятная история, она не совсем вяжется, но если она как-то свяжется, то это будет ключ ко всему. И действительно ровно это произошло, потому что после того, как началась эпидемия, естественно, огромное количество ученых бросились, в том числе и в малайские джунгли, и стали искать там вирусы панголинов. И они нашли гигантское семейство вирусов, которое сейчас называется банал. Они стали публиковать одни статью о другим. И, естественно, среди этих вирусов есть вот вирусы, у которых точно такой мотив связывания рецептора, причем, грубо говоря, с правильными или почти правильными нуклеотидами. Потому что как я уже сказала, это просто вот случайно одного пангалина застали на таможне, а на самом деле таких вирусов очень много. И когда я читала эти статьи, я еще обратила на себя внимание, что все эти статьи были опубликованы после эпидемии. Но с учетом того, что очень много авторов этих статей были китайцы и были непосредственно связаны с Уханьским институтом вирусологии, было полное ощущение, что, несмотря на то, что эти вирусы были неизвестны остальному человечеству, они были известны уже Уханьскому институту вирусологии, который, собственно, специальной экспедиции туда и посылал. И, собственно, теперь мы понимаем, почему уханьские ученые закрыли базу. Потому что в этой базе находился не только вирус RATG, про который можно было еще как-то сказать, что, знаете, ну, туда, наверное, как-то сам собой вставился фуриновый сайт. Но в этой базе находились также вирусы типа банал, вот эти вот самые малайские, у которых был позаимствован мотив связывания рецептора. И я уже несколько раз прибегала к аналогии. Эта аналогия, напомню, вот какая. Что представим себе, что у нас перед зданием института, на котором написано, что это институт по приспособлению млекопитающих к проживанию водных средов. Пасется корова, и у этой коровы жабры. И вы говорите: а, ребята, так это же ваша корова, вы же ее в институте сделали. А корова наделала какого-то вреда, из-за нее там плохо что-то в море, в реках стало, выскакивают ученые, говорят: вы любители, вы идиоты, вы не профессионалы, вы ничего не понимаете, существует наука генетика, пожалуйста, не трогайте, существует естественное развитие событий, у коров жабры могли образоваться естественным путем, и вообще знаете ли вы, что вот, например, у слонов и у дельфинов были общие предки мезонихиды. Ну и после того, как вы слышите про мезонихид, которых вы, наверное, слышите первый раз в жизни, вы стыдливо уползаете под корягу. Так вот, это я к чему. А, значит, еще рассказывать о том, что у коровы естественным путем появились жабры, то есть фуриновый сайт, это, конечно, уже сильная натяжка. Но дело в том, что теперь мы видим, что у коровы появились не только жабры, но и плавники. Я имею в виду мотив связывания рецептора. И причем жабры эти, как бы тебе сказать, авторские, дизайнерские, а вот плавники прямо заимствованные от акулы. То же самое генетическое строение. И как-то это уже становится совсем неправдоподобно, что и все вот это произошло, знаете, на лужайке перед институтом, который занимался приручением коров к водной среде. И более того, за это время нашелся проект гранта, который гранта Diffuse знаменитого, который подавали для финансирования как раз в Америку уханьские ученые вместе с Ральфом Бериком. И вы знаете, что в этом гранте было написано? Вы будете смеяться, это был, грубо говоря, грант, проект гранта о том, что мы вставим в корову жабры дизайнерские и плавники от акулы. Вот просто ровно то, что было описано в этом гранте, там собирались вставлять фуриновый сайт в коронавирус для его изучения и, значит, экспериментировать с шипом белка, с шипом, который проникает в клетку. Вот ровно это и произошло. То есть, используя еще другую метафору, вот, знаете, вы представляете, идете по дороге, и у дороги лежит труп человека, и в этом трупе маленький такой свинцовый шарик. И вы говорите: так этого же человека, наверное, застрелили. И тут к вам выскакивает ученый, какой-нибудь такой Александр Панчин, и говорит: вы невежественный человек, вы конспиролог. Вы разве не знаете, что люди умирают естественным путем? Вы разве, например, не знаете, что существуют в мире метеориты? Метеориты падают с неба. Да, это редкое событие, но рано или поздно метеорит падает. И вот эта абсолютно невежественная конспирология считает, что этого человека застрелили, на самом деле в него попал метеорит. Вы такой: ну да, наверное, может быть. А потом вы смотрите внимательно во время вскрытия и обнаруживается, что в человеке две одинаковых свинцовых пульки. И тут уже вам надо объяснять, что это два одинаковых метеорита, не связанных попало. Еще раз повторяю, значит, в чем важность вот этого панголиньего вируса, вернее, receptor binding motif, который достался от панголиньего вируса. Дело в том, что вот когда стали пытаться натянуть сову на глобус и объяснять, каким образом вирус, который существовал за 1500 километров от Уханя в совсем другой провинции, в Юньнань, мог приехать в Ухань и по дороге не вызвать эпидемии, потому что, ну, если бы он перемещался сам, он бы по дороге вызвал эпидемию, то один из вирусологов предложил такую замечательную картину, что вот какой-то человек зашел в эту пещеру в Юнане. Там он наглотался вируса RATG-13. Там прямо у него в организме этого человека этот вирус мутировал и обзавелся, как Афина из головы Зевса, фуриновым сайтом. А потом этот человек сел на поезд, приехал в Ухань, проехал 1500 километров, и таким способом эпидемия началась в Ухане, а не в Юнане и не где-то по пути. И вот это совершенно прекрасная, замечательная картина до того, как метеорит попал в труп человека, она напрочь разрушается, опять же, историей с пангарином, потому что мы видим, что вот этот замечательный человек, который у нас якобы зашел в пещеру в Юнане, и прямо в нем там вирус рекомбинировал или с ним что-то еще случилось. Он, видимо, перед этим должен был посетить малайские джунгли, там тоже подцепить вирус панголина, а потом сразу из малайских джунглей приехать в пещеру в Юнане, и там у него, значит, вирус, с одной стороны, один коронавирус рекомбинировал по другим, причем вот точно, значит, по шипу, а по мотиву связывания рецептора, а значит, параллельно у него бы случилась еще мутация, и вот влепился бы туда фуриновый сайт. А после того этот прекрасный бы человек приехал в Юнань. Вот такую примерно нам картину тогда предлагается нарисовать. Или в рамках страшной антинаучной конспирологии просто предположить, что уханьские ученые взяли свой собственный проект, который они подавали в Америку, и который, как и всякий грант, они, конечно, скорее всего, начали делать или даже уже сделали еще до того, как подали заявку на грант. И вообще это им было интересно. У них не единственное место было раздобыть деньги, кроме как в Америке, у них само китайское правительство, слава богу, на это деньги дает. И вот они собрали ровно то, что они хотели. Они взяли бэкбон от одного вируса, это была RATG-13. Они вставили в него фуриновый сайт, как и собирались, и они поменяли ему шип, вернее, в шипе поменяли мотив связывания рецептора, и у них получилась вот такая удачная штука. А к чему я это говорю? К тому, что и все эти люди нам запрещают ковыряться в носу. Вот эти люди нам не просто морочили голову, а эти люди нам не просто объявляли искусственное происхождение вируса конспирологии, а эти люди нам еще говорили, что, ну, во-первых, мы воины света в белых одеждах, и мы на стороне добра, а все, кто против нас, это ужасные конспирологи, антинаучные, и они на стороне зла. И вот эта чрезвычайная деградация дискурса в мире постправды, она, как я уже сказала, сильно, во-первых, способствовала тому, что Путин решил, что он может отовраться от всего, включая Боинг. А во-вторых, когда ты смотришь на это, когда ты смотришь, как сейчас «Нью-Йорк Таймс» освещает войну в Сирии, когда ты смотришь, как Amnesty International рассказывает, что Израиль делает геноцид в Газе, а 7 октября, мы не знаем, что было 7 октября, ничего не доказано, и вообще resistance is justified, то ты понимаешь, что в другом мире, в другом месте, при другой обстановке, та война, которую ведет Путин для Украины, была бы тем же самым «Нью-Йорк Таймс», подано совершенно по-другому. И тебе бы рассказали про угнетение несчастных русских на Юго-Востоке. И тебе бы рассказали про злобный украинский гур, который взорвал Дарью Трёпову, или который вот каким-то образом связан с теми мошенниками, которые россиян заставляют снимать деньги, а потом еще вставлять себе, пардон, в влагалище петарду и подрывать себя, и заодно там поджигать военкоматы. Ты понимаешь, что люди, которые, как Amnesty International, New York Times, могут рассказывать про 7 октября? Как они рассказывали? Это же рассказывал New York Times и CNN. Что, дескать, ну вот тут militants. Militants – это повстанцы. Да? Повстанцы из Газы вторглись на территорию Израиля и захватили в пленных несколько израильских военных. А это они так про 7 октября рассказывают. А потом они, не сморгнув глаза, рассказывают нам, как страшная израильская военщина поразила больницу, в которой погибло несколько сотен человек. А когда это отказывается вранье, они говорят, ну, знаете, мы же там с одной стороны, с другой стороны. Вот когда эти люди там рассказывают то про коронавирус, то про Сирию. Сейчас же они ничего про Сирию не рассказывают. А то, значит, это как в Израиле народ, простите, как в Румынии народ неправильно проголосовал. Ты понимаешь, что все эти прекрасные люди с сияющими лицами, они врут, конечно, совершенно по-другому, чем Путин, обратите внимание. Вот путинская пропаганда, она врет тупо. Она, когда, значит, даже будучи поймана про MH17, продолжает рассказывать что-нибудь там про СУ. Она, даже будучи поймана, продолжает рассказывать, что Бучу устроили сами украинцы. А эти ребята врут гораздо красивее. Но одна из самых страшных вещей, которые они делают, одна из самых страшных вещей, которую, кстати, сделал доктор Фаучи, она в чем заключалась? Что пытается создать какой-то такой единый нарратив, ну вот который, например, был создан вот этим знаменитым, этой знаменитой статьей The Proximal Origin, о которой я столько говорила в начале. А потом начинают отменять всех, кто в этот нарратив не вписывается, а те, кто понимают, что происходит, даже если они понимают, как, например, тот же сэр Балтимор, они сначала молчат, потому что им страшно быть отмененными. Кстати говоря, когда я вот внимательно смотрела этот доклад Конгресса, я, знаете, о чем вспомнила? О совершенно другой истории, казалось бы. О том, как нам ФБК пыталась объяснять, что, значит, вот то, что делал Железняк, это, знаете, забалансовые компании и внешний контур банка. А вот я вдруг поняла, что то, чем занимался ФБК, это была абсолютно такая по-западному сделанная пропаганда, когда вы, что называется, с начала представляете альтернативную точку зрения, как с коронавирусом. А потом вы становитесь свиным клином и отменяете всех, кто эту точку зрения не разделяют, со словами «они фашисты», «они, значит, там содержанки Кремля», «они содержанки Невслина» и так далее, и так далее. И еще я подумала, это уже возвращаясь, конечно, к истории ФБК, что мы все недооценили одну очень страшную и неприятную вещь во всей этой истории. Собственно, единственный человек, который о ней говорил, был как раз Максим Кац, который сказал, что это политическое крышевание. И это действительно политическое крышевание в том смысле, что дело даже не в аффидавите Ашуркова. Это как раз самая маленькая часть. Это политическое крышевание банкстеров, которое заключается в том, что этих банкстеров в лице Александра Железняка вводят в руководящие посты на ФБК, да, пусть на номинальные должности, пусть на должность казначея. И после этого это валидирует, собственно, все те бумаги, все те письма, которые пишут какие-то американские конгрессмены в швейцарские суды, и вот эти вот заказные материалы, которые мы видели про, значит, он банкир Навального. Он банкир Навального, а что это, а как это доказать? А это доказать, ну смотрите, я же нахожусь в руководстве ФБК, вернее, в руководстве Anti-Corruption Foundation. Ну, как только это какой-нибудь бюрократ или какой-нибудь адвокат видится, или чиновник, или конгрессмен, все, у него вопросов нету. И вот это самая главная вещь, которую Кац практически, он ее чуть-чуть коснулся, но он о ней раскрыл. А я думаю, что это будет, наверное, скорее всего, для его следующего расследования. Потому что есть очень много снимков, на которых Железняк и Леонтьев находятся вместе с людьми, которые представляют Free Russia Foundation, или людьми, которые там вот разные дочерние организации этой Free Russia, там, по-моему, называется Russia, одна из них называется, по-моему, Radar, ну, в общем, что-то там, Russian America for Democracy in Russia, что-то в этом роде. Вот, и таких фотографий довольно много, и я, конечно, не знаю, какие взаимоотношения были у непосредственно у Железняка и Леонтьева с Free Russia и вот действительно настоящими лоббистскими структурами в Америке. Но я думаю, что тут собака и зарыта. Потому что самая главная причина, по которой Железняк и Леонтьев сейчас имеют практический иммунитет в судах, заключается в том, что единственная организация, которая может судиться с ними, это Российское агентство по страхованию вкладов. Да, мы все про него понимаем, оно коррумпированное, оно то, оно все. Но оно вот юридически могло бы подавать на них суд, в том числе в Америке. Но оно сейчас находится под санкциями с самого начала войны. У меня возникает образом вопрос, кто пролоббировал включение АСВ под санкции, то, что практически даровало иммунитет Железняку и Леонтьеву, потому что понятно, что это не мог сделать ФБК, у него на это нет административного веса. Но ФБК мог быть кондуитом, который, значит, вот этих людей переплавил к гораздо более важным покровителям. И мне показалось, что, собственно, ответ ФБК, ну вот точно так же, как вот письмо про Proximal Origin, оно с этим и было связано, что ФБК уже не мог отвертеться, были завязаны слишком высокие покровители, слишком высокие интересы, потому что эта история не про ФБК, это история про то, как действует американский лоббизм. Вот что кажется, мы все, значит, мы упустили. А на этом я, извините, перехожу к вопросам. Михаил спрашивает, в пандемии COVID-19 Железняк виноват? Нет, ни Железняк, ни Путин не виноваты в пандемии. Так, надо тут что-нибудь смешное придумать. Когда-то в Иране, пишут мне, тоже была революция. Маэстро напоминает. Маэстро, да чего же вы правы? Спасибо вам за это замечание и за этот вопрос. Потому что мы в нашем современном мире как-то, знаете, привыкли революцию со времени трех толстяков считать со знаком плюс. И это вообще тоже признак левого мышления. Я даже как-нибудь, может, отдельное видео сделаю на эту тему, тоже скажите, нужно оно вам или нет, потому что я вам напомню, что в истории человечества гораздо больше... То есть успешные революции, ну, хотя бы даже самая американская борьба за независимость, есть славная революция английская, наконец. Но вообще в истории человечества вот такие вот революции, когда народ громко вышел на арену истории и заявил о себе... Так же, как, допустим, в случае Иранской революции, очень часто связаны, наоборот, с воцарением самых диких, самых безумных режимов. Это касается, конечно, и Вьетнама, и Северной Кореи, и Китая, и тем более Кампучии. Но мы можем назвать массу других случаев. Вот, например, есть известное восстание 1809-го, если я не ошибаюсь, года в Мадриде против Наполеона, когда вот этот негодяй Наполеон принес тут разные светские законы, отмену власти католической церкви, и добрый испанский народ, не выдержав всего этого, поднялся на защиту своих собственных духовных скреп и разметал так, что мало не показалось. Так что это я к тому, что вот это то, что еще написано у Диккенса в «The Tale of Two Cities». Что хорошо, конечно, когда у вас есть органические революции, но да вот и сама французская революция, которую у нас в школе преподавали, что, дескать, вот тут правильно рубили головы, только все-таки это были буржуазные деятели, а до коммунизма они не доросли. Так вот, та же самая французская революция, она в значительной степени является ведь истоком того левого безумия, которое сейчас охватило Европу. И вот революция очень часто приводит к власти как раз самые мракобесные режимы. Ровно поэтому я ужасно не хочу революции в России и надеюсь, что после того, как Путин каким-то образом уйдет, захлопнув за собой дверь, мы обойдемся без революции, а вот после, как после смерти Мао соберется Политбюро и скажет «никогда больше». Так. Так в Сирии тоже повстанцами называют левая пресса, романтично звучит, говорит Млюдмила. А первые отряды боевиков, пишет Игорь, уже достигли окраин Дамаска на юге и юго-западе. При текущих темпах развала режима не исключено, что уже ночью ночь. Ну, понятно, что ночь. Игорь, я, собственно, ровно это в начале этого эфира и сказала. Потому что ничто не может остановить натиск фанатиков, которые не боятся умереть. Мы это видели в Афганистане, когда бежали афганские войска сразу после ухода американцев. Мы это сейчас видим в Сирии. А что Людмила повстанцами называет левая пресса, так она, с одной стороны, называет, а с другой стороны, это ничто по сравнению с тем, что творилось в 2011 году, когда CNN и Washington Post наперебой нам рассказывали, что вот тут взорвался террорист-смертник прямо перед зданием главного штаба в Дамаске, поубивал кучу гражданского народа, и это, наверное, взорвал сам кровавый асадовский режим, чтобы скомпрометировать мирных демократических повстанцев. И рассказывали они это, разумеется, за слов мирных демократических повстанцев, ну просто, что называется, не краснее. И еще раз обращаю ваше внимание, что Турция, которая не просто за всем этим стоит и финансирует, а которая находится по отношению к этим боевикам в точно таком же положении, в котором Путин находился по отношению к Игорю Стрелкову, Гиркину и Мотороле и всем прочим, никто Турции не замечает в упор, санкций на Турцию не налагает. И хотя я совершенно не против, потому что я уже сказала, что этот регион не будет знать покоя, пока не будет частично восстановлена в нем Османская империя, как бы она ни была плоха. Но вот это лучше, чем, конечно, лучше бы, если бы там была восстановлена Римская империя, но это уже невозможно. Хорошо бы там была восстановлена Франция, которая когда-то подчинялась в колониальное время Сирии, но это тоже невозможно. Ну, хрен с ней, пусть хоть какой-то порядок, потому что есть надежда, что Эрдоган потом вот все этих исламских Гиркиных и Моторол все-таки не только будет использовать, но и прирежет. И, соответственно, все вот эти истории про нерушимость границ, они вылетают в окно. И что интересно, Людмила, на этот раз вот вся эта левая американская пресса в упор не замечает, чего правильно ликующих турок, которые просто открыто постят знамена Османской империи восстанавливаемой. Ах, Российскую империю нельзя восстанавливать. Османскую уже можно. Путин сработал как ледокол. Цитирую себя саму год назад. Путин сработал как ледокол, как Сталин использовал Гитлера, так два более хитрых и удачливых диктатора, Эрдоган и Си Цзиньпинь, использовали Путина. А маэстро, значит, пишет, да, тут напомнили сказку генерала СВР о том, что вирус в России разработали и Китай заразили. Ну, извините, это, во-первых, сказка, потому что из всего, что я только что вам рассказывала, вы могли вот заключить связное повествование, как оно происходило. И есть очень большие серьезные основания думать, что это так. Значит, если бы вирус разработали в Китае, я бы вас уверяю, что если бы вирус разработали в России, то тут есть две проблемы. Первая – российская вирусология, к сожалению, я в данном случае, к сожалению, в платоническом смысле происхожу, не обладает подобной экспертизой. Вот китайская вирусология сделала такие же невероятные шаги вперед, как, допустим, китайское ракетостроение или вообще китайские технологии. А, значит, наш родимый вектор, который костылем подбирается, подписан, ну, слава богу, они там какую-то вакцину все-таки слепили. То есть не то, чтобы уже совсем там Зимбабве, но просто можно посмотреть, какое количество статей вирусологических печатал Уханьский институт вирусологии и другие китайцы, и какое количество, соответственно, печатают российские ученые. Просто вот технологий таких нет. Хотя, надо сказать, что он в свое время из Свердловска сбежал, это тоже известная история в вирусологических кругах, в 1977 году, если не ошибаюсь, вирус инфлюенсы, который долгое время думали, что это была естественная эпидемия, но когда секвенировали, увидели что-то очень странное, что этот вирус, видимо, еще... В общем, короче говоря, он был очень старый, и... Было видно, что это там, очень, очень старый штамм вируса, который, видимо, валялся где-то в запасниках, и который разморозили. Я сейчас уже не помню деталей, могу поглядеть к следующему эфиру. Скорее всего, как раз против него тоже пытались сделать вакцину, то есть там тоже не было злого умысла. Но вот та эпидемия гриппа, которая охватила мир в 1977 году, как выяснилось, то тоже сбежал, тоже не без греха. Не говоря уже о том, что SARS-1 тоже несколько раз сбегал из лаборатории, но поскольку он плохо заразный, то это как-то дальнейшего развития не получило. Так вот, первое заключается в том, что руки короткие, у вектора сделать такой вирус. А второе, самое простое соображение заключается в том, что если бы этот вирус сбежал из России, то, я вас уверяю, китайское правительство вело бы себя совершенно по-другому. Оно бы в один момент проделало то, что я говорила, то есть оно бы... сделала, значит, испытала, проверила на антитела тех людей, которые заболели первыми, выяснилось бы, откуда ветер дует, и на Россию бы повесили всех собак. И обратите, кстати говоря, внимание, что можно Юпитеру, то нельзя быку. Вот когда вы такая крутая технологическая держава, как Китай, и с вами все вынуждены считаться, то на ваши грешки там, закрывают глаза и говорят, ребята, вот это еще не доказано. А когда вы, как Путин, ну, в лучшем случае, экспортируете углеводороды, то тогда на вас вешают всех собак, особенно если вы этих, там, вы этих собак полностью заслуживаете. Поэтому вот смотрите, например, как Китай обходится со своими мусульманами. Да, просто разрушают мечети и всех поголовно отправляют на перевоспитание. Никто не вякает. И никакие защитники прав человека, кстати, к вопросу о фальшивом левом дискурсе, не вякают. А уж в дискурсе не вякают. А уж если вы попробуете там что-нибудь подобное, не то что подобное сделать в Германии, а просто вот тут вот, очередной, если я не ошибаюсь, немец, которого чуть не зарезали террористы на празднике очередном, получил срок за то, что он на это слишком громко пожаловался. Обратите, не срок, штраф, виновата. Вот. Анфиса, Юля, а испанка Первой мировой войны кто изобрел? А вы знаете, вот когда испанка была, тогда еще не было искусственных вирусов, вот тогда это все происходило естественным путем. Но понимаете, в чем дело? Вот ядерного оружия тоже не было до того, как оно грохнуло над Хиросимой, но из того, что раньше никогда этого не происходило, пока ядерного оружия не было, не следует, что ядерное оружие в принципе невозможно. Мы, к сожалению, живем в мире, где над миром нависла новая вирусологическая опасность. Это просто удивительно, что это не случилось раньше. Это очень хорошо... Понимаете, это ж... Секундочку, я даже вот просто... Кое-какие у меня тут были цитаты замечательные. Вирусы можно создавать или редактировать, гораздо чаще вы все-таки их редактируете, или, по крайней мере, создавать химеры. А с помощью синтезатора который стоит в юзаном виде 10 тысяч долларов, я не шучу, 10 тысяч долларов, но хотя вот сейчас искала, видела новые за 20 тысяч долларов. Правда, конечно, нормальный хороший синтезатор ДНК и РНК стоит, конечно, приблизительно 200 тысяч долларов, и начиная с этого. Естественно, вам одного синтезатора мало, вам должна все-таки еще быть хорошо укомплектованная лаборатория, в которой много чего еще, но, тем не менее, вот стоимость создания новых вирусов и экспертиза, которая для этого нужна, отличается от стоимости создания атомной бомбы не на один порядок, а на два порядка. И вот, например, я просто цитирую некоторых ученых. Марк Липшиц – это выдающийся эпидемиолог, который сказал, что усиление функций, то есть вот такая работа с вирусами, ничем не подготовила нас к эпидемиям, но увеличила их риск. Ричард Элбрайт – это знаменитый молекулярный биолог, говорил, что заниматься усилением функций, цитируя, все равно, что искать утечку газа с зажженной спичкой. Griffin Scientific – это известный журнал, предсказывал в апреле 2016 года, что, цитирую, улучшение передачи коронавирусов может значительно увеличить шансы глобальной эпидемии, вызванной лабораторной утечкой. Доктор Лин Клодс в 2012 году оценил шанс того, что в ближайшие 12 лет из лаборатории сбежит смертельно опасный патоген, сделанный в рамках gain of function, оценивал в 80%. И так далее, и тому подобное. Как вы видите, это тут только ленивый не предупреждал, а когда случилось, я стали говорить, нет, это только естественное, это вот же, значит, вот такого быть не может. Симметрок пишет, синтезатора мало. Конечно, синтезатора мало. Я же не говорю, что можно обойтись одним синтезатором. Но тот факт, что вы сейчас в современном мире, вместо того, чтобы пользоваться ужасно сложными рестриктазами или тем, что называется serial passage, который тоже на самом деле не очень сложная штука, можете просто вот набрать нужную вам последовательность на синтезаторе, как на пишущей машинке слова. Это, согласитесь, очень сильно впечатляет, и я хочу, значит, вот всех наших слушателей привлечь внимание к этому обстоятельству. Тем более, что serial passage, вот, то есть серийный пассаж, это тоже не очень сложное дело. Если не ошибаюсь, сейчас я... так... Секунду, я просто там еще совершенно конкретную историю не могу ее найти. Так, но в любом случае, если я не ошибаюсь, это Рон Фуршье. Сейчас я просто посмотрю, потому что я могу перепутать имя, но надеюсь, что нет. А, вот сейчас я вспомню, Харек. Да. Значит, да, это был доктор Рон Фуршье, как я и сказала, доктор Рон Фуршье, который в 2011 году он взял штамм высокопатогенного птичьего гриппа, который очень тяжело переносится человеком, но, по счастью, не способен распространяться воздушно-капельным путем. И вот они взяли хорьков, посадили их в, соответственно, посадили их в клетку. Несколько раз серийно прогнали в хорьках этот вирус, и он стал передаваться воздушно-опытным путем. И, собственно, вот если бы вирус доктора Фуршье сбежал, то эпидемия испанки уже к ночи не будь помянута, показалась бы детским садом, потому что вот сибирская язва в подметке не годится именно этой конкретной истории. Но вот я обращаю ваше внимание, что в 2011 году это еще происходило, вот космическая скорость эволюции вирусологии, которую мы наблюдаем на наших глазах. А вот в 2011 году это происходило еще с помощью серийного пассажа, то есть просто через хорька прогоняют этот вирус, и он сам учится. А, например, что происходит сейчас? Опять же, я просто, значит, процитирую совершенно конкретную статью, которая меня тоже поразила. Вот просто я читала одну из статей, которая как раз была посвящена тем, как именно S-белок, спайк-белок SARS-2 связывается с различными видами животных. И одну из этих статей написал человек, которого, естественно, зовут Ян, то есть он тоже китаец, потому что, как я уже сказала, китайцы абсолютно во всем этом первенствуют. И, значит, чтобы все это выяснить, они сделали следующее. Чтобы протестировать связывание, ну, я могу вам тут прочесть это все, как это по-английски. To further evaluate the receptor function of different bat ACE2 orthologs, we employed a vesicular stomatitis virus-based rhabdoviral pseudotyping system. Но я не буду, значит, вас мучить. Значит, в переводе на человеческий язык это значило следующее. Чтобы протестировать связывание SARS с различными рецепторами в различных животных, авторы статьи никакого SARS-2 не трогали. Вместо этого они взяли вирус визикулярного стоматита, вставили в этот вирус спайк-белок коронавируса. А вместо того, чтобы определять количество вируса вирусологическими методами, это нудно и долго, они заменили ему гликопротеин светящимся белком и смогли считать количество вируса просто по количеству спета. А этим псевдовирусом они, опять же, испытывали не животных, не заражали настоящих животных, тоже это дорого, это каких-то мышек, мартышек подгоняешь, а просто берут ортологию ACE2, то есть последовательности гена, кодирующего ACE2, экспрессированные в клеточной культуре. Еще раз, вот всех этих химер они создавали не для того, чтобы их создать, а просто для того, чтобы проверить гипотезу. Ну, зачем нам, типа, испытывать все это на целых животных и делать это с помощью настоящего вируса, когда мы можем создать, с одной стороны, псевдовирус, а с другой стороны, псевдоживотных, и так это все в пробирочке и проверить. Это я к тому, что мы имели невероятное количество научного газлайтинга, в том числе среди наших российских популяризаторов. Вот у нас было двое, особенно Ирина Якутенко и Александр Панчин, куда конь с копытом, туда и рак с клешней, которые, как это часто бывает в России, но уж если человек, значит, взялся защищать честь каких-то того, что, во что верит мейнстрим на Западе, то он просто доходит до каких-то таких высот и несет какую-то такую ахинею, которую, ну, даже доктор Фаучи не осмелился бы нести, потому что там все-таки как-то с научной культурой дело повыше. И вот я помню, как это, значит, Ирина Якутенко написала, что вот создание вируса занимает годы и годы. И что, значит, люди, которые пишут, что вирус можно легко создать, они там, это профаны, которые не понимают реалии научной практики. Вот госпожа Якутенко, полезно знать, что авторы статьи Яна Тоу сделали себе искусственный вирус со светящимся белком не потому, что они хотели это сделать, вернее, это все-таки был псевдовирус, а не полностью вирус, а просто как подсобный инструмент вроде лопатки или совочка, удобно и легче. Опять же, в скафандрах ходить не надо вот этой лаборатории высокой защиты. И я уже только что приводила пример, когда в 2015 году доктор Ши и доктор Берик сделали вирус на бэкбон на основе другого вирус-химеру и были там страшно этим горды, а буквально через 2 года доктор Ши публикует статью, в которой упоминание о создании то ли 6, то ли 8 вирусов химер, я не помню, просто занимает 2 абзаца. И это было еще в 2017 году. На этом, господа, мы, наверное, с вами заканчиваем на сегодня, потому что уже 2 часа. Извините, если я что не сказала и не спросила. Сейчас я посмотрю, вдруг все-таки есть какой-то там суперважный вопрос, на который я не ответила, а хотела бы. Кадыров и Бастрыкин, кто выиграет, жаба и гадюка? Или гадюка? И не является ли это признаком грядущего развала России? Нет, не является. У Кадырова, значит, там, если вы помните, арестовали какого-то очередного 14-летнего чеченца, который, значит, вместе со взрослыми ходил и провоцировал, и избивал русских. И Кадырову надо показать, что поляна за ним. Кадырову надо, как всегда, распустить хвост и показать, что он крут. Таких историй было уже масса. Вот он обозначит свою территорию, вот Бастрыкин обозначит свою территорию. Дальше они пойдут дальше. Прокомментируйте назначение Хинштейна. Ну, на как Курскую область. Слушайте, а чем... А, нет, чем Хинштейн хуже обычных путинских назначенцев, я, конечно, могу сказать, потому что в последнее время у Путина довольно часто назначаются люди, которые заканчивали вот это вот из президентского списка, и которые действительно достаточно опытные управленцы. То есть у Путина с технической частью управления Россией все очень и очень неплохо, и как раз вот те люди, которые происходят из этих технических специалистов, они, как правило, его не подводят. Поэтому в этом смысле назначение Хинштейна, который, ну, понятное дело, из него менеджер, как из известной субстанции пуля. Ну, видимо, попросили те люди, которые заведуют всей этой курской историей. Пишет Володя, а почему у нас в РФ вообще нет никакой экспертизы? Заметьте, ничего миру не приносим, кроме головной боли. Как это так, о каком величии речь? Ну, слушайте, котлеты отдельно, мухи отдельно. Вот печальное состояние российской науки – это результат того, что когда в Советском Союзе рухнуло государство, рухнул Советский Союз, то просто все государственные структуры развалились. Ну, если не до уровня, до каменного века, то вы помните, как по рынкам ходили рэкетиры, и невозможно было заниматься бизнесом, потому что тебя тут же облагали налогом. А вот если у вас структура социальная, по крайней мере, какое-то время опускается до структуры, соответствующей, условно говоря, Европы, после структуре остатков Римской империи после того, как ее разграбили гунны, то, соответственно, понятное дело, что у вас при этом наука не выживает. Она вся разъезжается туда, потому что это сложная форма человеческой деятельности. И это, кстати, еще одна из причин, по которой мне очень не нравится идея революции в России, потому что, ну, у меня есть гипотеза, что даже вот в нынешнем совершенно чудовищном режиме с посадками за лайки, с абсолютным отсутствием свободы слова, вот с этой идеологией, даже в ней, если не наука, то технологии будут потихонечку нарастать, потому что хотя бы просто военные технологии требуются, и есть на это спрос. А если спрос, то может появляться и предложение. Вот точно так же, как в Китае нарастала наука, сначала технологии, потом наука и так далее, и так далее. Это, возможно, неоправданно оптимистическое предположение, потому что наука редко выживает в закрытых обществах, то есть для того, чтобы в России на вот сейчас существующий более или менее нормальную экономику нарастала еще и технология, и наука, это общество должно быть открыто, это общество должно быть более свободным. Но, тем не менее, вот если снова придут и все переделят, то точно после этого никакой науки следующие 20 лет тоже не будет. На этом... Одну секундочку, что тут еще есть... Сын Порошенко объявлен в розыск за уклонение от мобилизации. Кого еще объявят? Ну, слушайте, с одной стороны, понятно, что сына Порошенко объявили в розыск по чисто политическим мотивам. С другой стороны, понятно, что ходят слухи, что это такая очень вообще сильная дубинка, потому что когда у вас можно любого, если не чиновника, то сына чиновника, если не сына, то племянника, если не племянника, то двоюродного брата, значит, объявить ему мобилизацию, то у вас и эти чиновники, и особенно эти судьи и так далее будут решать вот просто все, что вам нужно. Это, кстати говоря, один из таких вот понятных инструментов установления диктатуры, который сейчас в Украине используется. С другой стороны, вот опять же меня спрашивают насчет того, что 18 лет американцы требуют начать мобилизацию. Начиная сначала. Вообще-то в истории человечеств именно 18-летние люди и воюют. Более того, воюют иногда 16-летние, более того, воюют иногда 14-летние. И я могу вам в Чеченской войне рассказать массу историй, когда какой-нибудь 12-летний мальчишка посреди Грозного выползает из канализационного люка, куда взрослый не пролезет, тащит за собой гранатомет вдвое больше его и подбивает из него российский танк, потому что в 12 лет ты очень хочешь быть альфа-самцом, у тебя еще нету страха смерти, а вот желание славы у тебя гигантское. И, соответственно, во всех человеческих обществах как раз воевали самые ранние. Вот как человек становился мужчиной, он воевал. Понятно, что в Украине и в России другая демографическая ситуация, поэтому мы имеем первую в историю войну, в которой сражаются люди очень почтенного возраста, по преимуществу. А во-вторых, понятно, что это, опять же, ну, диаметрально противоположно тому, что происходит в Сирии, где есть молодежный пузырь, где, соответственно, есть гигантское количество молодежи. И вот все эти боевики, которые там воюют, им как раз не то, что по 18, а им по 16, 17 и даже меньше лет, потому что у них в голове ветер, у них тестостерон гуляет, у них либо с женщиной лечь, либо из пулемета выстрелить. И вот так они себя чувствуют альфа-самцами, и вот так они себя чувствуют победителями. И, соответственно, с одной стороны, американцы требуют мобилизации с 18 лет, чтобы спихнуть ответственность за провал войны в Украине на Зеленского, потому что все умеют играть в эту игру, не только Зеленский. А с другой, понятно, что вот если рассуждать вот этими категориями, отвечный враг и так далее, то действительно надо было не то что 18-летних, а и раньше мобилизовать. И это как раз еще одна из причин, почему мы видим, что вот то, что рассуждает украинская верхушка, то, что она пытается навязать в качестве идеологии и пытается представить в качестве идеологии, которую разделяют все украинцы, а кто против, того отменит, ну, она не работает. И не может работать. Вот точно так же, как у Путина, это вот такой фейковый слепок с обезжиренный исламизм. В значительной степени в Украине тоже это вот, вот такой обезжиренный исламизм, национал-деканализаторство, национал-виктимизм. Называйте это как угодно. Но еще раз повторяю, что это то искусственно навязанная сверху идеология, которая позволяет, с одной стороны, большое количество людей посылать умирать в посадках, а с другой стороны мы видим, что все соответствующие люди, которые находятся наверху, они как сын Порошенко, они от этого, в отличие, там, скажем, от того, что происходит в Израиле, они от этого прекрасно откашивают, что и показывает вот разницу между идеологией и реальностью, и что напоминает нам лишний раз, что когда у вас собираются толпы активистов в интернете, на эти толпы активистов почему-то никоим случаем, никоим разом эти толпы активистов не надо принимать за общественное мнение, потому что ровно для того эти толпы активистов и существуют, чтобы создать фейковое общественное мнение и всех остальных отменить. Это касается и ФБК с Железняком, это касается и идеологии Путина, это касается и вот этих активистов Зеленского. Это касается и ученых, которые под руководством доктора Фаучи, которые так хорошо отметились в истории с коронавирусами. И вот все эти идеологии, которые, как я уже сказала, построены по принципу «мы правы, а если вы с нами не согласны, мы вас отменяем», они вот просто на наших глазах из-за того, что происходит в мире, и из-за победы Трампа начинают рушиться на глазах. И мы возвращаемся в прекрасный старый мир, который, может быть, и не был так идеален, как Царствие Небесное, но зато в котором здравый смысл ценился гораздо больше. До свидания.